С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слышите, какая необычная сказочная музыка? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. И не случайно, потому что сегодня мы с вами обратимся к сказкам. Да-да, к сказкам для всех. Как вы думаете, а что в основном писал Салтыков-Щедрин на завершающем этапе своего творчества? Именно сказки. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель, реалист, критик, автор острых сатирических произведений. В свое время Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков. И вот сказки-то Салтыков-Щедрин писал именно в основном на закатном этапе своего творчества с 1880 по 1886 годы. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр представлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы нравственности. Аллегория сказок Щедрина всегда так же прозаична, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, и притом русские люди. Сказки Салтыкова-Щедрина не случайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс. Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, потому что здесь добро противостоит злу, хорошее – плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором. Во всех сказках Салтыкова-Щедрина органично сочетаются два плана – реальный и фантастический, жизнь и вымысел, причем фантастика всегда основана на реальных событиях. И вот сегодня давайте взглянем на себя со стороны. В продолжении нашего цикла по мотивам сказочных произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории». Салтыков-Щедрин, «Карась-идеалист».
Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, то нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел еж под выражением «слукавить», неизвестно. Но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал: «Но ведь это подлость!» На что еж возражал: «Вот уже увидишь». Карась — рыба смирная и к идеализму склонная. Лежит он больше на самом дне речной заводи, где потише, или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участки не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны. Что касается ершей, то эта рыба уже тронутая скептицизмом, и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон. Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, не знаю. Знаю только, что однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли. Свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва белобрюшка резвится около них и ума разума набирается. Первым всегда задирал карась. «Не верю», — говорил он, — «чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием». «Дожидайся», — иронизировал ерш. Ерш спорил отрывисто и неспокойно. «Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у него на сердце. Ах, как накипело! До ненависти, покуда еще не дошло. Но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного житья она повсюду распри видит, вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает блаженненьким, хотя в то же время сознает, что с ним только и можно душу отводить». «И дождусь!» — отзывался карась. «И не я один, все дождутся!» «Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. Но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины ее породившей нельзя же вы считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет! Будет!»
«Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?»
«Да каких таких щук?» — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили На то и щука в море, чтоб карась не дремал.
То он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугает. И, разумеется, ни крошечки не боялся.
Ах, Фофан ты, Фофан!
Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь.
Ёрш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал во свояси.
Но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались. В воде-то скучно. И опять начинали диспутировать. В жизни первенствующую роль добро играет, разглагольствовал Карася. Зло — это так, по недоразумению допущено. А главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.
«Держи карман», — сказал Ёрш.
«Ах, Ёрш, какие ты несообразные выражения употребляешь! Держи карман! Разве это ответ?»
«Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует! Глупый ты! Вот тебе и сказ весь!»
«Нет,
ты послушай, что я тебе скажу!»
Что зло никогда не было зиждущей силой. Об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, придавало мечу и огню. А зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным. Оно освобождало от цепей оков. Оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства. Оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы истории. Потому что ведь в сущности, что такое история? История — это повесть. Освобождение — это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.
А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены, подтрунивал Ёрш.
Не посрамлены еще,
но будут посрамлены. Это я тебе говорю.
И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть. И ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хотя бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время хода, когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем. А нынче именно во время хода-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли. В Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла. А нынче шабаш, неводы, доверши, дауды, больше, чтоб ни-ни.
Да и об этом еще в комитетах рассуждают. Какие неводы, по какому случаю, на какой предмет...
А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть.
В какую такую уху? Удивлялся карась.
Ах, прах тебя разбери. Карасем зовется, а об ухе не слыхал. Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Спросил Ёрш. Ведь чтобы споры вести и мнение отстаивать, надо по малой мере с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уха уготована?
Брысь, заколю!
Ёрш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали. «Намеднись в нашу заводь, щука заглядывала», — объявлял Ёрш.
«Ха, та самая, которую ты намеднись упоминал?»
«Она приплыла, заглянула, молвила: что это тут будто уж слишком здесь тихо? Должно быть, тут карасям вода». И с этим уплыла.
Ну что же мне теперь еще делать?
Изготовляться. Только и всего. Уже как приплывет она, да уставится в тебя глазищами. Ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло.
«Зачем же я полезу? Кабы я был чем-нибудь виноват?» — сказал карась.
«Да глуп ты! Вот в чем твоя вина! Да и жирен вдобавок! А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!»
«Не может такого закона быть!» — искренне возмущался карась. «И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснение потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я до седьмого пота прошибу».
«Говорил я тебе, что ты фофан. И теперь то же самое повторю. Фофан, фофан, фофан!» Ёрш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздержаться от всякого общения с карасем.
Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.
«Вот кабы все рыбы между собой согласились», — загадочно начинал карась.
Но тут уж и у самого ерша брала отрыбь. «О чем этот фофан речь заводит?» — думалось ему. «Того гляди, прорвется, а тут головель неподалеко похаживает. Ишь, в глаза в сторону, словно не его дело. Скосил, а сам, знай, прислушивается».
«А ты не во всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет», — убеждал карася ерш. «Не для чего пасть-то разевать. Можно и шепотком, что нужно сказать».
«Не хочу я шептаться», — продолжал карась невозмутим. «А говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...» Но тут ерш грубо прерывал своего друга. «С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо!» — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него во свояжь. И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душам поговорить можно. Не разболтает он, не предаст. В ком нынче качества эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва. Хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки того гляди, не понимаючи, сболтнет. А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего. За червяка присягу под колоколами принять готовое. Бедный карась. Не за грош он между ними пропадет.
«Посмотри ты на себя», — говорил он карасю. «Ну какую ты не ровен час оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки не горазд. Рот чутушный, даже чешуя на тебе и та несерьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости. Как есть олень. Да всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь.
Да за что же меня есть, коль я не провинился? По-прежнему упорствовал карась.
Слушай, дурья порода, едят-то разве за что? Да разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, только и всего. И ты чай ешь, и попусту носом-то вилле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им ракушкам жить хочется, а ты, простофиле, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты на медне сговорил? Вот как бы все рыбы между собой согласили. А что, если бы ракушки между собой согласились? Сладко ли было тебе, простофили, тогда было, а?
Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.
Ну, ракушки ведь это... Пробормотал он смущенно.
Ракушки, ракушки, а караси, караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты. А и те, и другие должны ответ держать. Хоть 100 лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.
Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал, и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался. Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были. Это ты правду сказал, объяснил он ершу. А потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.
Кто же тебе это сказал? Сказал ерш.
Никто не сказал, а я сам собственными наблюдениями дошел. У ракушки не душа, а пар. Ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтобы ее не проглотить. Потяни рылом в воду. Ан в забу у тебя уж. Видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их, сами в рот лезут. Ну, а карась совсем другое. Караси, брат, от 10 вершков бывают. Так с этакими-то стариком еще и поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал. Ну, тогда, конечно.
Вот щука проглотит тебя. Тогда ты узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалкивал бы.
Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они голосы правды не глухи. Помилуй, скажи, может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает. И вдруг не дай, не вынеси, за что к щуке в брюхо попадает. Ни в жизнь я этому не поверю.
Чудак, чудак, прохрипел ерш. Да ведь намеднись, на глазах у тебя рыбак целых 2 невода вашего брата из заводи вытащил. Как ты думаешь? Любоваться, что ли, он на карасей-то будет?
Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями стало. И на их съели, и на сажалку посадили. И живут они там припеваючи на рыбацких хлебах.
Боже мой, ну живи, коли так, и ты сорви голова.
В продолжении цикла художественных чтений «Животные истории» по мотивам сказочных произведений Салтыкова-Щедрина сегодня прозвучала первая часть рассказа «Карась-идеалист» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение рассказа в нашем цикле слушайте в следующей передаче. Всего вам самого доброго!